все люди могут получить спасение. Это естественный вывод. Если Христос умер за всех, значит, все люди могут получить спасение. И, наконец, третий вывод, который мы можем здесь сделать. Поскольку не все спасены, значит, человек может принять или отвергнуть это спасение. Это третий вывод. Мы видим, что среди всего человечества есть люди, которые спасены, и мы также видим людей, которые не спасены. В чем причина этого? Если Христос умер за весь мир, и, следовательно, Бог предлагает спасение всему миру, значит, есть какая-то причина, и эта причина не в Боге, это причина в человеке. Значит, человек может или принимать это спасение, или отвергнуть это спасение. Мы идем с вами дальше, и мы находим следующее утверждение на основании Священного Писания. Бог предлагает спасение. Бог предлагает спасение, а не определяет, кто же будет спасенным, а кто будет среди погибших. Опять давайте посмотрим на некоторую проблему или на те утверждения, на те тексты, которые приводятся кальвинистами в свое утверждение. Итак, проблема – это послание Римлянам, 9 глава, с 15 по 16 и потом 18 стих. Здесь сказано: «Ибо он говорит Моисею, кого миловать – помилую, кого жалеть – пожалею. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Итак, кого хочет – милует, а кого хочет – ожесточает». Текст Писания, мы слышали уже и рассуждали об этом тексте сегодня, и мы видим, что аргумент, который строится здесь, когда этот текст вырывается из контекста и нам показывается, посмотрите, где вы видите, что Бог предлагает спасение, где вы видите, что Бог желает, чтобы всякий человек получил это спасение. Этот текст очень категоричен, и он заявляет о том, что Бог делает свое определение. Он решает, кого миловать, и тех он милует, а кого он желает ожесточить, он ожесточает. То есть Бог делает свое определение в вопросе спасения человека. Но я сказал, что такое заключение мы можем сделать только, когда текст вырван из контекста. И для того, чтобы понять смысл этого текста, естественно, нам нужно посмотреть на всю эту 9 главу и увидеть, о чем же апостол Павел говорит здесь. В 9 главе основная идея апостола Павла, его основное рассуждение, если мы смотрим с начала этой главы и до 6 стиха, это проблема отпадения израильского народа. Почему так произошло? Что израильский народ, который был избран Богом, он отказался принять Мессию. Почему он не пошел вот тем путем, в котором была воля Божия? И когда Мессия был послан, они отвергли его. Они отказались от принятия Мессии. И поэтому апостол Павел пытается ответить на этот вопрос, и мы слышали сегодня. Он начинает рассуждать об Исааке, об Исаве и об Иакове. И он начинает показывать, что Бог имеет право избрания. Но очень важная мысль, когда мы рассматриваем вот эту 9 главу, о каком избрании идет речь? Это речь о избрании к спасению или это речь об избрании к служению? И я прихожу к выводу, что когда речь идет о этих двух братьях, речь не идет об их спасении. Речь идет об избрании к служению. Бог действительно избрал Иакова, чтобы через него пришел Мессия. Бог действительно избрал Иакова, чтобы через него послать свои благословения. Речь не идет о спасении или о погибели одного или другого. Бог выбирает к определенному служению, и мы можем оглянуться, посмотреть на Ветхий Завет. Действительно, Бог поступает так. Бог определяет, кто рождается в царской семье. Бог определяет, кто рождается в бедной или в богатой семье. Бог избрал Иеремию еще до его рождения и сказал, что «я поставил тебя пророком». Бог делает свой выбор, но это избрание в вопросе служения, который должен совершать человек. И речь не идет о спасении человека. Речь не идет о том, что Бог избирает к спасению одного, а другого Он не избирает. И когда мы смотрим вот на этот текст, где сказано, что «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел», как нам понимать это? Как нам понимать, что Бог возненавидел Исава, что он как бы отказался от него, он отвернулся от него? В данном случае мы должны вспомнить слова Иисуса Христа, когда Он говорит, кто возлюбит Меня правильно, достаточно, нормально, кто не возненавидит, отца или мать или детей своих, тот не может следовать за мной. Что говорит Иисус Христос? Он действительно имеет в виду ненависть. Он действительно имеет в виду, что для того, чтобы стать его детем, я должен проявить ненависть к своей семье, к своим детям, к своей жене. Мы понимаем, естественно, нет. Христос говорит о определенных уровнях отношения. Он показывает, что отношение к Богу, оно должно быть на самом первом месте. И когда мы сравниваем наше отношение к Богу, тогда наше отношение к ближним, оно не идет ни в какое сравнение. Оно настолько должно быть на другом уровне, что это даже не определяется Богом как должное отношение. Вот в этом случае мы понимаем текст Писания, где сказано, что Исава Бог возненавидел. Бог избрал Иакова, вот это была его цель, через него должен прийти Мессия, в нем должно быть служение. Но дальше, когда мы смотрим с вами на тексты с 14 стиха, вот здесь вот речь идет уже о язычниках. И очень важный аргумент, который приводит апостол Павел в этой 9 главе, в том, что Бог имел право дать спасение язычникам. Иудеи были возмущены, может быть. Может быть, они не понимали, как это так, что Бог, который избрал израильский народ, дает спасение языческому народу. И Павел в данной главе, он аргументирует тем, что это право Бога. Бог определяет, кому давать спасение. В это в правах Бога было, дать язычникам спасение или нет. Я еще раз хочу заметить, что здесь речь не идет о конкретном человеке. Речь идет о суверенном праве Бога дать спасение израильскому народу и о суверенном праве Бога дать спасение язычникам. Поэтому вывод, который мы можем сделать, когда мы рассматриваем вот эту главу, вывод мы делаем следующий, и мы находим этот вывод в этой главе, 9 глава с 30 стиха. Павел говорит, язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры, а Израиль, искавший праведности, не достиг до закона праведности. Посмотрите, в этом смысл этой главы. Речь не идет о том, что Бог просто определяет кого-то к спасению или нет. Речь идет о отношении Бога к израильскому народу и отношении Бога к язычникам. И поэтому мы можем сделать следующий вывод, что смысл этой главы мы находим в 23 и 24 стихах. Сказан, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые он приготовил к славе, над нами, которых он призвал не только из иудеев, но и из язычников. Но когда мы рассматриваем эту 9 главу, здесь возникает еще один вопрос. Это вопрос фараона. Потому что когда мы читаем с вами 9 главу 17 стиха, посмотрите, что здесь сказано. 9 глава послания Римлянам. Сказано, «Ибо Писание говорит фараону, для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле. Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает». Вопрос, так что же было с фараоном? Фараон в данном случае как бы представляется как единственный человек. Это уже не просто народ, это не просто уже избрание Израиля или язычников. Так что же Бог сделал с фараоном? Неужели действительно Бог по своему суверенному акту воли, он просто ожесточил сердце фараона, он отверг его и не дал ему спасения? Интересно, когда мы рассматриваем этот вопрос, мы находим три группы текстов, которые говорят о ожесточении фараона. Посмотрите, мы находим группу текстов из этой книги «Исход», где сказано, что фараон сам ожесточил свое сердце. Это первое. Второе мы находим, как бы нечто среднее, сказано, сердце фараона ожесточилось. И, наконец, третье, что мы находим, сказано, Господь ожесточил сердце фараона. И вот когда мы смотрим вот на каждый из этих моментов и видим вот эту последовательность, видим как бы вот это развитие событий, тогда мы понимаем, что же имел в виду Господь, когда сказал в отношении фараона, что он ожесточил его. Первое, фараон сам это сделал. Второе, сердце его ожесточилось. И потом мы видим как бы заключительный момент, Бог ожесточает фараона. В этом случае полезно будет вспомнить первую главу послания Римлянам. Мы читаем в первой главе послания Римлянам 21, затем 24 и 28 стихи. Сказано о людях. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленно их сердце,
то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». Вот как Бог поступает с человеком, который ожесточает свое сердце. Бог до последнего момента, возможно, ожидает. И мы не знаем, когда этот предел наступает. Мы не знаем, когда вот эта грань наступает. Но Бог видит состояние человека. Он видел состояние тех людей, о котором Павел писал в послании Римлянам. Он давал им возможность, но поскольку они не прославили, написано, Бога, тогда Бог делает свой вердикт. Тогда Бог принимает свое решение. И подобное мы находим и в отношении фараона. Он ожесточил свое сердце. Господь говорит, я знаю, как он поступит. Я знаю, что он не отпустит вас. Эти слова Бог Моисею говорит. И поэтому в конечном итоге мы видим, что Бог принимает свое решение. И поэтому мы можем делать вывод по нашей теме, о которой мы говорим. Бог предлагает свое спасение человеку. Евангелие Иоанна, 8 глава, я читаю 43 стиха. Сказано, «Почему вы не понимаете речи моей?» – говорит Иисус Христос. «Потому что не можете слышать слова моего. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего». Тоже текст, который как бы вносит некоторые проблемы. Христос говорит, люди не принимают. В чем причина? Почему они не принимают? Потому что у них отец – дьявол. Может быть, они предопределены были к этому? Может быть, они были предопределены к тому, чтобы отец их был дьявол, и поэтому они не принимают речи Иисуса Христа. Поэтому мы ставим вот этот вопрос, почему они не могли слышать. И посмотрите текст Писания, который дает нам ответ. В чем же была причина этих людей, когда Бог предлагал им спасение? Ответ мы находим в 5 главе Евангелия Иоанна с 38 стиха. Сказано, «И вы не имеете слова Его, пребывающего в вас, потому что вы не веруете тому, которого Он послал. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, они свидетельствуют о Мне, но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь». Вот в чем причина. Не потому, что Бог не предопределил их. Если бы это было так, в этом бы тексте так бы и сказано было. Вы не принимаете, вы не понимаете, потому что вы не предопределены к этому. Но причина, которую мы находим здесь, Христос говорит, но вы не хотите. Бог предлагает свое спасение. Господь предлагает свое слово. Сеятель вышел сеять это семя. Но причина, почему человек не принимает, потому что сказано, вы не хотите принять. Поэтому мы и понимаем эти тексты, которые мы слышали сегодня. Сказано в послании филиппийцам, 2 глава, 13 стих. «Бог производит в вас и хотение, и действия по своему благоволению». Да, действительно, это так. Но это не просто отстраненный акт Божий, когда Он работает над человеком, как над какой-то марионеткой. Потому что мы слышали уже в 12 стихе сказано «со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Мы видим вот это взаимное действие, когда Бог предлагает спасение, и Бог ожидает действия от человека. Бог действует в человеке, и в то же время Он смотрит на состояние самого человека. Точно так же мы слышали этот текст Писания из Деяния, 13 главе 48 стиха. Сказано, «И уверовали некоторые, которые были предуставлены к вечной жизни». Это предопределение? Это просто действие Божие, независимое от человека? Нет, мы находим истину. Когда мы смотрим на контекст этой 13 главы, в 46 стихе сказано, «Но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни». Вот в этом причина действия человека. Бог предлагает спасение, но Бог смотрит на ответ человека. Бог смотрит, как же человек воспринимает это. И таким образом мы подходим к последнему тексту, который я хочу привести вот в этом разделе. Послание Римлянам, 5 глава, 18 стих, сказано, «Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание к жизни». Вот в этом тексте, как бы хотели кальвинисты этого или нет, они должны признать, оправдание к жизни каким-то образом предлагается всем. Мы не будем сейчас говорить, конечно, каким образом, мы скажем об этом после, но признать должны все, подобно тому, как в человеке Адаме согрешение пришло на всех людей, так же каким-то образом всем людям
предлагается оправдание жизни в Иисусе Христе. И поэтому Бог предлагает это спасение всем. Иисус Христос умер за всех. И поэтому дай Господь, чтобы мы понимали эти истины, и чтобы Слово Божие действительно говорило к нашим сердцам, и чтобы Господь был прославлен. Мы сделаем сейчас перерыв, мы помолимся Господу и будем продолжать нашу тему после обеда.